В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 4 сентября, сегодня пятница, и сегодняшняя программа вот о чем. Через Россию можно въехать без дивдома, а из Луганска нет. Почему Украина так поступает? Осталось 6 дней, когда переселенцы могут зарегистрироваться для участия в местных выборах. 22 июня или 1 сентября, когда началась Вторая мировая война. Со середины марта этого года группировка ДНР под предлогом противодействия коронавирусу не выпускает людей на подконтрольную Украине территорию. Более того, Донецк заблокировал так называемую границу с подконтрольной группировкой ЛНР землей. В сторону России, где также бушует коронавирус, донщане могут ездить свободно. Почему группировка ДНР изолировалась от Украины и даже братской ЛНР? Почему группировка ЛНР выпускает людей? И когда линия соприкосновения на Донбассе откроется в привычном режиме? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, соучредитель общественной организации «Правое дело» Дмитрий Снегирев, аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов, а также генеральный директор директората коммуникации и информационной политики Минреинтеграции, генерал-майор СБУ в запасе Юлия Лапутина. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Новоайдарском районе Луганской области продолжают тушить два очага возгорания. Пожар на площади более 1200 гектаров в селе Болотинное Станично-Луганского района пожарные ликвидировали. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Напомню, накануне стало известно о гибели во время тушения пожара одного украинского военного. Двое военных пострадали. Прокуратура начала расследование возможного нарушения требований пожарной безопасности по факту пожаров на территории Луганской области. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 900 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с 27 июля. Об этом сообщается в отчете миссии. ОБСЕ отмечают, что фиксируют, цитата, «нетипично низкий показатель нарушений режима тишины в последнее время». Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа. Международный комитет Красного Креста направил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей более 130 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По их данным, в составе груза продуктовые наборы, медицинское оборудование и материалы для систем водоснабжения. Автомобили проследовали через КПВВ «Новотроицкое». Служба безопасности Украины не запрещала проводить местные выборы на Донбассе. Об этом говорится в ответе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях на запрос «Радио Свобода». По данным спецслужбы, орган сообщил местным властям о рисках проведения выборов, но не запрещал их, потому что не имеет таких полномочий. Напомню, Центр избирком Украины 8 августа определил перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы. В Донецкой области это 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов, в Луганской области 8 общин Северодонецкого и Щастинского районов. ЦИК сообщил, что отменил выборы по рекомендации военно-гражданских администраций. Донецкая ВЦА, в свою очередь, сослалась на выводы полиции, Службы безопасности Украины и штаба операции Объединенных сил. 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, среди новых пациентов трое детей и двое медработников. На Луганщине также выявили 22 новых случая заражения. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По его данным, заболевших выявили в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Новоайдарском, Сватовском и Станично-Луганском районах. Всего в Украине за сутки 2723 новых случая заражения. Это новый антирекорд. По прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. На Луганщине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях от 14 до 17, днем от 26 до 28 градусов тепла. В воскресенье, 6 сентября, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 27.
словарь.
День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Государственный праздник, который отмечается в Украине с 2016 года 9 мая. Его главные отличия от советского и нынешнего российского Дня Победы такие. В этот день чтят людей и их судьбы вместо помпезных торжеств, где восхваляют победу империи. Украина вспоминает не столько военные действия, сколько истории живых людей. Они противоречивы, неоднозначны, часто не укладываются ни в какую идеологию. Для украинцев это особенно важно, ведь во время Второй мировой они воевали друг с другом. В ходе торжеств в Украине теперь не используют советскую символику и советский термин «Великая Отечественная война». Для современной Украины Советский Союз – страна, которая воевала не за украинские интересы. Еще до нападения нацистов на Советский Союз Москва сама выступила в роли оккупанта европейских территорий, тех, с которых позже выбивала гитлеровские войска.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный оперся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв ее вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Соленой, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатны.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы можете принимать участие по номеру 0800 300 403. Говорить мы будем о том, почему группировка ДНР уже полгода не выпускает людей на свободную часть Украины и даже на территорию, казалось бы, братской. Так называемой Луганской Народной Республики. Что с вашей точки зрения происходит? Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
10 сентября заканчивается срок, когда переселенцы, трудовые мигранты и граждане без регистрации могут изменить избирательный адрес. Эта процедура позволит проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Насколько активно воспользовались этой возможностью переселенцы в Донецкой области и какая ответственность за злоупотребление этими изменениями, узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Переселенец из Донецка Андрей изменил свой избирательный адрес, как только представилась такая возможность. Говорит, что прожив 6 лет в Краматорске, считает себя полноценным членом громады и право выбирать местную власть для него имеет значение.
Это право. Ну, поэтому и было не очень такое хорошее ощущение, потому что вроде как это право. Это не то, что мне там соизволили дать возможность проголосовать. Это мое право, которое у меня было. То есть я участвовал в голосованиях, в выборах. И тут вот раз, и ты живешь в той же самой стране, даже в той же самой области, общаешься со всеми людьми, принимаешь активное участие в жизни громады, точно знаешь, что влияешь на это, а вот в выборах, оказывается, ты какой-то не такой для выборов.
Изменить избирательный адрес несложно, достаточно обратиться в орган ведения реестра избирателей с паспортом и заявлением. Никаких других документов, подтверждающих место фактического проживания, не требуется. При этом воспользовались своим правом голоса меньше 1000 переселенцев по всей области, рассказывает начальница отдела администрирования госреестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.
Я бы сказала, что активности немає. В межах області на сьогоднішній день всього 770 51 особа звернулися до відділів. Ну, якщо брати область, то це геть зовсім мало. Найбільша активність у нас прослідковується зараз в найбільш таких великих містах – це Краматорськ, Слов'янськ і Маріуполь.
Юрист одного із благотворительних фондів Максим Алексєєв говорить, що за все літо к нему не обратився ні один чоловік з вопросом о том, як проголосувати переселенцям на місцевих виборах. Експерт удивлен, що за право голоса для переселенцев боролись сотни активистов и общественных деятелей, а когда добились этого, то оказалось, что такое право неинтересно людям, говорит Максим Алексеев.
Органы местной власти разрабатывают различные программы социально-экономического развития, поддержки переселенцев, реинтеграции. Вы хотите, чтобы ваши интересы как переселенцев учитывались в этих программах? Не интересы местных органов власти, да, ну, а ваши интересы, пожалуйста, учитывайте и смотрите, выдвигайте своих кандидатов, участвуйте в обсуждениях там, программ, партий и всего остального. Ну, будьте более активны, и тогда, может быть, вас услышат.
А вот кандидаты, в отличие от избирателей, традиционно проявляют сверхактивность, говорят наблюдатели. Официально предвыборная кампания начнется только завтра, но политическая реклама, чаще всего скрытая, ведется полным ходом, рассказывает координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Наталья Боровская.
Офіційно виборча кампанія розпочинається 5 вересня. Це той період, коли ми вже активно включаємося в роботу, зможемо фіксувати там дочасну агітацію, інші зловживання потенційних кандидатів, партій та таке інше. Але навіть протягом серпня ми вже фіксували випадки політичної реклами, якихось інших зловживань, пов'язаних з діяльністю потенційних кандидатів та політиків.
Наблюдателі і некоторі общественні діятелі опасаються злоупотреблень правом людей изменить избирательный адрес. Это может сделать любой человек в любом городе или поселке Украины. А значит, есть большое пространство для фальсификаций. Ведь недобросовестные кандидаты могут зарегистрировать на любом участке огромное количество дополнительных избирателей. Правда, за такие махинации всем участникам такой незаконной схемы грозит до 10 лет тюрьмы. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Заехал в Украину без дивдома. Зачем проходить КПВВ и 2 недели сидеть на самоизоляции, если можно спокойно заехать через Россию? Такие реплики в последнее время можно услышать от жителей оккупированных территорий. Незаконный въезд с оккупированной территории через Россию оказался более простым вариантом для луганчан и дончан, чем дорога напрямую по украинской земле. Оказалось, что Украина создала намного более либеральные условия для тех украинцев, которые едут через территорию России. Мы объясним, почему так происходит.
Сейчас пункт пропуска с оккупированной части Луганской области в станице Луганской работает в полном объеме. Большинство же дончан группировка ДНР не выпускает на свободную территорию страны. Прорваться можно только по прописке и спецразрешению. Но и луганчане, и те немногие дончане, которых выпустили боевики, должны ставить дивдома при пересечении и 2 недели сидеть на самоизоляции. Кстати, нередки случаи, когда только ради этого пенсионеры покупают смартфоны. Но жители оккупированной территории могут попасть на подконтроль без прохождения самоизоляции. Это возможно, если ехать через Россию. При въезде устанавливать приложение «Дивдома» не требуют, так как Министерство здравоохранения трактует эту страну как зеленую зону по COVID-19. Также такой путь является нарушением порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории, ведь люди в этом случае незаконно пересекают Украино-российскую границу. Естественно, у пограничника возникает вопрос, как они оказались в России. За это положен штраф, поясняет пресс-офицер Луганского пограничника. Отряда Неля Доценко.
У нас близько 20-25 осіб є, які порушили порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Звісно, що ми їх притягаємо до адміністративної відповідальності, це в будь-якому випадку штраф.
Однако есть люди, которые на оккупированной территории ездят всегда лишь через Россию и возвращаются таким же образом. Поэтому проверить, заезжали они на неподконтрольную территорию или нет, практически невозможно. Мы еще с 2014 года ездим только через Россию, нас не штрафовали. А вот совсем недавно ехали, установили эту программу, но она не потребовалась, пустили без нее, рассказал радио Донбасс Реалии житель Луганска. Однако очевидцы утверждают, что на границе они часто дают взятки для того, чтобы им не оформляли такой штраф. Белгород, Харьков 500 гривен и погранцы пропускают без штрафа, отметки в паспорте и без ДИИ, рассказала жительница оккупированного Донецка. Но на данный момент для абсолютного большинства жителей территории подконтрольной группировки ДНР, такой проезд – единственный вариант попасть на подконтрольную Украине территорию и в обратном направлении. Группировка ДНР открывает КПВВ Новотроицкая, Еленовка с оккупированной стороны, лишь два раза в неделю, и то лишь для тех, у кого есть регистрация на подконтрольной Украине территории. Граница между территориями группировок ЛНР и ДНР также закрыта, так что и в объезд через Луганск дончане пробиться не могут. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
С середины марта этого года группировка ДНР под предлогом противодействия коронавирусу не выпускает людей на подконтрольную Украине территорию. Более того, как известно, Донецк заблокировал и так называемую границу с подконтрольной группировкой ЛНР территории. В сторону России, где также бушует коронавирус, дончане могут ездить свободно. Почему группировка ДНР изолировалась от Украины и даже братской группировки ЛНР? Почему группировка ЛНР выпускает людей, в отличие от их донецких коллег, так сказать? И когда линия соприкосновения на Донбассе заработает в привычном режиме? И стоит ли вообще этого ожидать? Или это уже такая новая нормальность, как и комендантский час в Донецке и Луганске? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политолог, соучредитель общественной организации «Правое дело» Дмитрий Снегирев, он с нами по скайпу. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации. Друзья, присоединяйтесь. И вы также, вот напомню, мы ждем участия в нашем эфире гендиректора Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и генерала-майора СБУ в запасе Юлию Лапутину. Узнаем вот позицию министерства по этому вопросу. Поднимается ли этот вопрос в трехсторонней контактной группе в Минске, гуманитарной подгруппе? Что отвечает вот представители Донецкой, Луганской, Российской Федерации на это? Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, как вы объясняете вот такую вот ситуацию? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Особенно, как обычно, будем рады голосу с этих неподконтрольных частей. Вот что говорят люди, как реагируют на вот такое решение группировки ДНР не выпускать людей? Мы знаем, что выпускают два раза в неделю на свободную Украину, но только тех, у кого есть прописка на свободной части страны. Остальных же даже не рассматривает так называемый штаб по противодействию распространению коронавируса. Дмитрий, ну вот, не находите странной вот эту вот ситуацию, которая сейчас сложилась?
Ні, абсолютно, я не заходжу. Я поясню, чому, власне. Наразі на окупованих територіях, власне, зафіксовано різке погіршення епідеміологічної ситуації, починаючи, наприклад, з липня місяця. Я наведу офіційні дані, які дають, власне, Міністерство охорони здоров'я самопроголошених ЛНР і ДНР. Власне, на станом на сьогодні на території ЛНР це приблизно 725 захворювань. Відповідно, на території ДНР це зафіксовано 2647. Чим пояснюють, власне, блокування роботи КПВ самопроголошено ДНР? Мається на увазі блокування КПВ з України. Тим, що за весь період коронавірусної інфекції було зареєстровано приблизно 2600 захворювань на території так званої республіки, той час як на території України за останню добу було зареєстровано приблизно така сама цифра. Але, я ще раз підкреслю, за добу. Але це фактично йде, ну скажімо так, маніпулювання даними з боку самопроголошених республік. Бо реальної картини не знають ні самі республіки, ні їх російські куратори, ні тим більше українські спецслужби, український уряд. Я поясню, чому, власне, не володіють українська сторона інформація. Спершу, власне, вересня мала запрацювати постанова 641 про фактично вільний доступ з окупованих території без обов'язкової самоізоляції. От знаєте, 31 числа правосправа оприлюднила інформацію про те, що цього варто взагалі не робити. Більше того, треба наполягати, власне, на, скажімо так, режимі самоізоляції, Бо за останній місяць, мається на увазі з липня по серпень місяць, спалах коронавірусу за офіційною навіть статистикою – це приблизно 60%. Це як на території окупованих районів Луганської області, так приблизно і та сама ситуація і на окупованих територіях Донецької області. Для порівняння, станом на липень місяць в Донецькій області 1700, наразі, як я вже казав, 2700, тобто 1000 захворювань за цей місяць. Щоб ви розуміли ситуацію, навіть з офіційною статистикою, за останню добу в ЛНР і ДНР зафіксовано приблизно по 20 випадків нових заражень. Що стосується, власне, блокування КПВВ між так званими самопроголошеними республіками? Йдеться про те, що на початку коронавірусної інфекції рішенням уряду самопроголошеної ДНР була заблокована робота КПВ на кордоні між двома так званими державами. Ну, це пояснюється не спалахом коронавірусної інфекції, а, власне, торгівельними війнами, які наразі відбуваються між самопроголошеними республіками. Йдеться про намагання, власне, уряду так званої ДНР встановити тотальний контроль над вуглевидобутком на території ЛНР і, відповідно, збутом готової продукції, мається на увазі вугілля як на територію ДНР, так і на територію Росії, як країна-транзитера. Як ми всі з вами прекрасно розуміємо, вугілля видобуте на території самопроголошених республік постачається на територію України через Росію як країну-транзитер. Там даються документи на її походження і в подальшому воно, власне, вже, ну, скажімо так, акумулюється тут безпосередньо в Україні. Так от, за останні три місяці, це, власне, економічна війна між цими так званими самопроголошеними республіками. Коронавірус до цього не має жодного відношення. Те саме стосується і спроб так званої ДНР встановити контроль над тютюновим ринком ЛНР. Я нагадаю, на території ДНР працює фабрика «Хамадей». Відповідно, в Луганську працює аналогічна фабрика, яка займається випуском контрафактної тютюнової продукції. Якщо до цього часу, скажімо так, існувала джентльменська угода, що продукція ДНР постачається через територію України на територію, скажімо, країн ЄС, оминаючи ЛНР, відповідно, Російську Федерацію, то за останні півроку пошлінам була порушена ця угода, і фактично з території ДНР неконтрольованим потоком тютюнова продукція пішла через ЛНР на територію Російської Федерації. Ну, відповідно, це в першу чергу не задовільняє пана Пасічника, очільника Луганської Народної Республіки, який контролює ці трафіки.
Дмитрий, давайте по очереди, да, давайте, вот, чтобы я и слушатели понимали. То есть вы говорите о том, что на территории подконтрольной группировки ДНР есть вспышка коронавирусной инфекции, и именно это оправдано то, что людей не выпускают на свободную территорию Украины с точки зрения вот, Дениса Пушилина. Они таким образом контролируют эпидемиологические ситуации на подконтрольной им территории.
Так, за словами Пушиліна, епідеміологічна ситуація самопроголошеної ДНР і Російської Федерації, вона фактично тотожня. Тобто, за словами Пушиліна, вони начебто стабілізували ситуацію з коронавірусною інфекцією як на території самопроголошеної республіки, так і відповідно і російській владі вдалося встановити умовний контроль над поширенням цієї смертельної хвороби. Тому, відповідно, між самопроголошеним ДНР і Російської Федерації немає, скажімо, пересторог чи заборон на перетин лінії розмежування, умовної лінії державного кордону. Натомість між Україною і самопроголошеною ДНР встановлений жорсткий карантинний контроль. Наразі досі заблокована КПВВ «Мар'їнка». Сьогодні відкрили одне КПВВ, через яке пройшло, за моєю інформацією, ну, трохи більше 150 осіб. Тобто це не показник нормального функціонування.
Дмитрий, але от в то же время ви говорите о том, що Донецьк відгородився від Луганська із-за торгових війн, да? Ну, ну там же теж йде вот это вот отгороження, закрили так называемую границу под предлогом коронавируса. То есть тут вы не верите в распространение коронавируса?
Абсолютно ні. Я аргументую це цифрами. Я вже називав кількість захворюваних на коронавірус на території самопроголошеної ЛНР. Це 725. Той час, як на території так званої ДНР, це 2700.
Ну і населення більше, Дмитрий, все-таки на території вот, підконтрольної групіровки ЛНР. Менше, точніше.
Ні, не на набагато менше. Загальна кількість мешканців України на окупованих територіях – це 3,5 мільйона. Приблизно 1,5 мільйона проживає на території окупованих районів Луганської області і приблизно 2 мільйони на території окупованих районів Донецької області. Погодьтеся, що різниця в 500 000 в порівнянні з випадками захворювань, а це 2000, це не суттєво.
Хорошо, Дмитрій, а ще вот, касательно вот, вашого мнення, по поводу того, почему граница, неподконтрольный участок границы между Украиной и Россией открыт. Вы считаете, что действительно в России взяли под контроль распространение коронавирусной инфекции, и в Украине ситуация хуже, чем в России?
Абсолютно ні. Навпаки, Росія наразі входить в трійк країн, де ситуація з коронавірусною інфекцією носить, власне, загрозовий характер. Тобто ситуація не контрольована. І всі ті заяви, що у Росії наразі тестуються медикаменти щодо, ну, скажімо, унеможливлення поширення цієї смертельної хвороби, це не більше, ніж пропагандистський штамп. Найбільша ситуація, яка викликає, ну, скажімо так, занепокоєння української сторони щодо рівня епідеміологічної загрози, це, власне, в прикордонних областях Російської Федерації. Це Ростовська, Білгородська і Воронежська, які найбільше уражені цією хворобою. Тому от ті всі пропагандистські гасли з боку ЛНР і ДНР про те, що рівень коронавірусного захворювання на території Російської Федерації, відповідно самопроголошених ЛНР і ДНР, стабілізований, це не більше, ніж голослівні заяви.
Так Денис Пушилін, він, виходить, лицемірить чи вірить в те, що ситуація стабілізована?
Це не більше, ніж популістські заяви, пропагандистські заяви, які мають показати, що, в принципі, і так звана ЛНР, і так звана ДНР вже є фактично суб'єктами Російської Федерації. Цебто, якщо ситуація стабілізована в Росії, то, відповідно, така сама ситуація з коронавірусною інфекцією і на території цих квазіутворень. Не от що стоїть за заявами і Пушиліна, і Пасічника. І тут варто звернути увагу на синхронність заяв і Пушиліна, і Пасічника про те, що медикам в цих самопроголошених республіках вдалося стабілізувати ситуацію з коронавірусом. Я ще раз підкреслюю, і в ЛНР, і в ДНР за останню добу, за офіційною статистикою, по 20 нових випадків. В той час, як на території Луганської області контрольовані ЗСУ, за весь період там не більше 100 захворювань. Оце є реальний показник на захворювання.
Ну, ще непонятно, стоїть ли довіряти цифрам, озвучуваємим вот, групіровками ДНР, ЛНР, не взяти ли вони з потолка. Дмитрій, а ще такий вопрос. На самом деле, почему Денис Пушилін не випускає людей в свободную часть України? Ну, вот уже полгода это происходит, да? Это уже такая новая нормальность, как комендантский час в Донецке и Луганске. Люди уже привыкают к этому потихоньку, что они не могут просто выехать на свободную территорию Украины. Есть ли тут какие-то мотивы, вот, с вашей точки зрения? Что интересно, группировка ЛНР выпускает-то людей?
Абсолютно є. Я пояснюю, які. Створюється ситуація гуманітарної кризи. Більшість отримувачів пенсійного забезпечення, вони, ну, позбавлені можливості отримувати і соціальні нарахування, і пенсії. Я маю на увазі мешканців окупованих районів. От уявіть собі, півроку їх не випускають, зростає заборгованість, і відповідно в цьому звинувачують українську владу в моменті блокування виплат пенсійного забезпечення мешканцям окупованих районів. І це дає підстави той самий ДНР, Ніканорова, тому ж самому Пушиліну виходити на загал і говорити про те, що Україна штучно створює ситуацію щодо невиплати пенсії, відповідно, ну, створює умовні кордони щодо вільного перетину лінії розмежування.
Так создають же вони, Дмитрій. Вони ж не випускають. Україна готова приймати людей.
Але разом з тим, це використовується в якості, власне, інформаційного приводу. Вони пояснюють це моментом збільшення кількості захворювань на території України і введенням начебто з української сторони обмежувальних заходів. Власне, це те, що і було продиктовано.
Ну вот обращусь, проапеллирую снова к жителям неподконтрольных территорий. Как вам это вот преподносят, возможно, СМИ, группировки ДНР, почему же вот закрывают линию соприкосновения, не выпускают людей, несмотря на то, что, ну вот, Украина готова принимать, да, при соблюдении определенных условий, тем не менее. Как объясняют то, что неконтролируемый участок границы с Российской Федерацией открыт, несмотря на то, что Россия в лидерах по количеству заболеваемости коронавирусом, как это вот укладывается, по крайней мере, в работе пропагандистов. Номер прямого эфира 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Виталию Сизову, аналитику Донецкого института информации. Виталий, ну вот как вы прокомментируете вот такую вот странность, которая сложилась на оккупированных территориях с пропуском людей? Донецк не выпускает, Луганск выпускает, и в то же время граница с Российской Федерацией свободно открыта, в Российской Федерации бушует коронавирус, но туда ездить можно.
Ну, вы знаете, надо учесть, что ограничения все равно какие-то есть, даже когда и пускают людей. А по поводу Российской Федерации, ну, пропаганда ОРДЛО строится на том, что в Украине ситуация неконтролируемая, здесь неэффективное правительство, и оно не может обеспечить безопасность людей. Поэтому в Российской Федерации все более стабильно, надежно, это их единственный партнер, и поэтому, если бы они еще закрыли проезд туда, то было бы совсем тяжело на той неподконтрольной территории. И сейчас там нелегко в связи с ограничениями проезда и невозможностью снять пенсионные выплаты. Их снять-то можно, но за определенную плату, 5% платить придется посредникам за снятие пенсионных выплат. Плюс нельзя решить всякие дела, у кого там, может, отменили пенсию, хотя сейчас не отменяют выплаты, просто их обналичить не могут. Но у кого-то раньше могут быть какие-то проблемы, выехать надо. Я бы сказал, тут удивляет в чем-то позиция украинской власти, которая, зная об этой ситуации, не наводит порядок на российско-украинской границе в Харьковской области, где люди зачастую пересекают линию разграничения, те, которые выезжают из Донецка, которым надо выехать из Донецка срочно, и они готовы платить, ну, не любые деньги, но существенные деньги, это порядка 4-3 тысяч гривен, чтобы выехать через Российскую Федерацию. И там они тоже, к сожалению, не всегда встречают, не везде встречают какое-то, ну, понимание, поэтому их штрафуют по закону, как нарушителей границы. Первый раз на 1700, если я не ошибаюсь, гривен. Второй раз, если они в два раза больше. То есть, ну, к сожалению, тут украинская власть не делает различия между сознательным нарушителем границы и человеком, который вынужден был ее нарушать ввиду того, что, ну, не может он выехать из Донецка другим способом. И в этой ситуации, конечно, хотелось бы ожидать более лояльного отношения к этим гражданам и понимания этих граждан, потому что, ну, это огромная сумма для жителя неподконтрольной территории. Заплатить, да, там, за проезд 4000 гривен, фактически месячный доход, ну, чуть меньше, чем средний месячный доход на неподконтрольной территории, который составляет порядка, да, там, 6-5 тысяч, ну, в гривневом эквиваленте, заработная плата довольно невысокая. И тут его встречают место понимания, его встречает штраф. Либо, да, там всякие различные схемы о том, как это договориться, чтобы штраф не платить, чтобы проехать границу, не устанавливая приложение ДИЕ. Там есть масса таких моментов, да, где бы могло государство украинское улучшить свою работу. Потому что, да, там, ну, постоянно кивать на Пушилина, но с Пушилиным все понятно, с Российской Федерацией все понятно, но... А что, собственно говоря, украинская власть может сделать в этой ситуации? Понятно, что сделать она может немногое, но хотя бы эти моменты уже пора как-то приводить в порядок. И, к сожалению, люди, которые испытывают на себе все эти лишения, проблемы во время незаконного, по версии украинской власти, пересечения границы вынужденного, они сравнивают, да, там, работу российской пограничной службы, украинской пограничной службы, и не всегда она в пользу украинской пограничной службы, а это лицо украинского государства. Это то, что люди видят первым, когда выезжают с неподконтрольной территории. Поэтому, безусловно, надо поднимать активнее этот вопрос на Минской подгруппе. К сожалению, мы видим опять какие-то политические вопросы, все обсуждают, как вздохнул Грызлов, что он там сказал, кто на кого накричал. Но это вообще не имеет реального отношения к каким-то реальным переговорам. Это какие-то все субъективные оценки того, что происходит за закрытыми дверями. И у нас почему-то информационное пространство наполнено обсуждениями этих вопросов, важных тоже, в принципе, но не таких первостепенных, как один представитель, да, там, Российской Федерации реагирует на представителя Украинской Федерации, и наоборот, как представители украинской делегации реагируют на представителей Российской Федерации. Безусловно, это многое говорит о ходе переговоров, но хотелось бы услышать уже, когда будут поднимать и как поднимают вопросы пересечения, выплаты социальных
Виталий, нам тоже интересно, помощи. Мы сегодня обратились к Галине Третьяковой, представителю Украины в гуманитарной подгруппе. К сожалению, не нашла она возможности вот с нами пообщаться, да, как раз бы мы хотели узнать, что отвечает вот та сторона на, наверное, справедливые просьбы Украины открыть вот линию соприкосновения. Виталий, вы сказали о том, что с Пушилиным пасечником все понятно, но ведь территория, с территории подконтрольной пасечнику можно выехать на свободную часть Украина, с территории ДНР группировки нет. Чем вы это объясняете, что вот Луганск выпускает людей, а вот ОРДО упорно не хочет?
Я бы все равно акцентировал внимание на то, что речь не идет о движении в том объеме, в котором оно было до пандемии. Поэтому это какие-то, да, там, ну, ручеек тонкий, условно, да, это тех, кто вот уже могут уже доказать, что им надо. Это не то, что было, это не автобусы, это не толпы людей, это единицы людей, поэтому я бы особой разницы не делал между одним режимом и другим режимом. И то, оно ограничивает свободу людей на передвижение. Тут какие-то могут личные быть, да, там, у кого-то лично сложились отношения, у кого-то не сложились, потому что Луганск, он всегда как-то в тени находился Донецка, и особо там как-то люди свою позицию, и там свой гонор не показывают в ходе переговоров. Может, более там сосредоточены на решении каких-то технических вопросов, но вообще я считаю, что особой разницы делать в этом отношении не стоит, потому что пока не будет восстановлено в нормальном, да, там, объеме, может, не в нормальном, да, может, с погрешностью на пандемии, но пока люди не будут иметь возможность просто взять, выехать, мы не можем говорить о том, что там вот какая-то глубокая разница между Донецком и Луганском.
Виталий, а почему не выпускают? Вот Дмитрий Снегирев допускает, что это для того, чтобы создать вот критическую гуманитарную ситуацию на неподконтрольных территориях, обвинить в этом Украину, получить такой еще определенный козырь в политических переговорах. Ваша версия?
Тут, ну как, версии могут быть какие угодно. Я не могу сказать, что мое личное мнение, что там сильно хотят накалять социально политическую ситуацию, потому что мы видим, как сотрясает сейчас постсоветское пространство, и даже, да, в нашей соседней стране Беларуси, несмотря на всю мощь местного режима и достаточно его авторитарный характер, хотя, да, там по сравнению с Донецком хотя бы можно было как-то открыто декларировать свою позицию, и, конечно, там, да, были настроения либеральнее гораздо, но тем не менее. И там случилось то, что случилось, массовые протесты. Протесты, да, там, в Хабаровске Российской Федерации проходят. А так или иначе, Донецк, Луганск, они себя ассоциируют с этим пространством. Те люди, которые захватили и удерживают там власть, и люди так или иначе, они живут в информационном, политическом пространстве, которое находится под воздействием Российской Федерации. Я не думаю, что это прям уж так в интересах этой де-факто пророссийской, поддерживаемой Россией власти, и дальше накалять ситуацию в такое непростое время. Тут все-таки мне логику тяжело какую-то проследить, кроме, да, какой-то там животной неприязни и нежелания решать все-таки этот вопрос.
Странно, да, вот действительно, очень долго длятся эти ограничения, и трудно найти какую-то логику, вот, объяснение этим событиям. Давайте к нашему разговору гендиректора Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц генерала-майора СБУ в запасе Юлию Лапутину. Подключим нас с вами по телефону. Юлия, здравствуйте.
Доброго дня.
Юлия, есть ли у министерства какое-то, ну вот, мнение по поводу того, почему не выпускает группировка ДНР на подконтрольную Украине территорию людей, и что происходит вот в минских переговорах по этому вопросу? Поднимает ли Украина этот вопрос? Что отвечает та сторона? Как аргументирует вот запрет на выезд?
Почнемо з кінця. Скажу, що Україна завжди піднімає питання на переговорах щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права, і право на пересування також є елементом. А тепер перейдемо до початку запитання, чому так відбувається. Ну, ні для кого не секрет, що Росія використовує як елемент гібридної війни будь-що, і вона не хоче Україну з сфери свого геополітичного впливу видаляти. Тому будь-що буде використовуватися. Наприклад, можемо підняти питання, коли наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, хотіли забезпечити своє право на освіту в українських вишах. Так? Це було дуже серйозне питання, і Росія не впускає сюди дітей, які хочуть поступити до наших вишів. Чому так відбувається? Тому що Росія, треба сказати, має проблеми також з власною робочою силою. І їм вигодно мати перспективних учнів з Східної України та інтегрувати потім їх в трудову повістку дня і потім використовувати як просто робочу силу. Окрім цього, вони використовують виші, які є в Російській Федерації, для потім підготовки відповідного молодого покоління у так би мовити, кращих трендах руського миру. Тобто, щоб вони, знову ж таки, я погоджуюся з попередніми учасниками, що вони хочуть зберегти цю ненависть до всього українського, хоча багато людей і дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, хотіли би забезпечити собі право на українську освіту.
Ну, от зараз закінчилася вже вступительна кампанія. Чому б не відкрити от лінію соприкосновення для людей? Уже нет риска того, що от поїду студенти поступати в українські вищі учебні заведення. Тобто, от в ваших словах є логіка, ну, а зараз уже запрет не має під собою какого-то логічного об'яснення, не знаходите?
Ну, я скажу так, що, ну, по-перше, це не єдиний був аргумент закрити на період вступної саме кампанії, а взагалі закрити. Тому що, ви знаєте, Росія і її військово-політичне керівництво, воно боїться будь-якого свіжого повітря, щоб діти або люди навіть, які приїжджають до нас, наприклад, за будь-якими там соціальними гарантіями, виплатами і так далі, щоб вони не отримали тут ковток свіжого повітря і не побачили, що в вільній Україні, в тих же населених пунктах, які підконтрольні Донецької і Луганської області українському уряду, живеться нормально, що є розвиток. Бо якщо ви подивитеся, наприклад, на той же Краматорськ або Слов'янськ 6 років тому і сьогодні, то це набагато більш сучасні локації, місця, є розвиток, є певні збільшення притоку навіть і туристичного до цього. Є, ну, це якась територія свободи. А Росія не хоче, щоб люди бачили територію свободи. Вона хоче всіх тримати у своєму заказнику.
Юлія, как насчет вот той ситуации, которую вот сейчас Виталий Сизов описал, да и мы описывали, что люди, которые, ну, нужно им выехать в свободную территорию Украины, вынуждены ехать через неконтролируемый участок российско-украинской границы, заезжают они в Украину через украинско-российскую границу в Харьковской области и тут получают штраф. Можно ли как-то вот это пересмотреть? Как вы думаете, правильно ли это, что Украина штрафует людей, которые, ну, вот так они вынуждены в нынешних условиях ехать в свободную Украину?
Ви знаєте, таким чином, тобто у нас є закони України, які громадяни України повинні дотримуватися, і у нас є верховенство права. Тобто на сьогодні такий порядок визначений, і це цілком нормально. І здійснюючи такі кроки, Росія фактично провокує людей, які хочуть потрапити до України, на порушення закону. Це також відповідний злочин російського режиму. Я думаю, що на сьогоднішній день зрозуміти по-людськи людину, яка хоче потрапити, можливо, але все ж таки ми будемо йти правовим шляхом. І вирішувати це потрібно у рамках чинного законодавства України.
Так, може, міністерство ініціює пересмотр якраз цього законодавства? Якщо чоловік з Донецької або Луганської прописки пересікає цю границю, може, не треба штрафувати його?
На сьогоднішній день ми маємо розуміти, що територія, яка знаходиться, тобто територія непідконтрольна, і заїжджати через територію Росії таким чином є порушення закону. Ну, тобто, і це країна-агресор, яка здійснила військову агресію проти України. Це питання, яке потрібно дуже сенситивно до них підходити. Розуміючи людей і розуміючи, краще ми будемо все ж таки, я думаю, звертатися до міжнародних організацій і в якості міністерства, і в якості правозахисних організацій з питань дотримання Росії норм міжнародного гуманітарного права.
Спасибо большое, Юлия. Это была Юлия Лапутина, гендиректор Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам временно оккупированной территории внутренне перемещенных лиц, генерал-майор СБУ в запасе. С нами политолог Дмитрий Снегирев, аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. Дмитрий, к вам вопрос. А как вы думаете, вот на территории группировки ДНР, ЛНР подконтрольные, им заинтересованы ли в том, чтобы пенсионеры получали пенсии? Вот они влияют ли, ну ведь это какие-то финансы, да, влияют на экономику тех территорий? Наверное, они нужны той территории, рано или поздно должны открыть линию соприкосновения или могут обойтись?
Ні, не можуть. Я поясню чому. Свого часу на території самопроголошеної ЛНР була проведена так званий перепис населення. Ми отримали доступ до даних ЦВК самопроголошеної ЛНР. Так от, по їх оцінках на території контрольованої України виїхало лише 800 тисяч мешканців цих районів. Нагадаю, за українськими даними офіційними, у нас 1,5 мільйона вимушених переселенців. Тому це так званий пенсійний туризм, це наповнення статті бюджету. Плюс, відповідно, нелегальні так звані тіньові схеми, на яких заробляють українські корумповані можновладці і, відповідно, спецслужби самопроголошених ЛНР і ДНР. Це відповідь на ваше питання. Чим ще пояснюється затримка? Справа в тім, що інкубаційний період коронавірусної інфекції від 14 до 30 днів. Я наводив дані, що погіршення ситуації на території ДНР приблизно 60%. Тому я не виключаю того моменту, що, скажімо, влада ДНР навмисно затримує виїзд своїх мешканців, провокуючи спалах коронавірусної інфекції. Тобто всередині самої ДНР збільшується кількість захворюваних на коронавірус. Потім на листопад місяць, коли згідно мінських домовленостей і, власне, вимог нормандській групі про відкриття додаткових КПВ, цей неконтрольований потік піде на Україну. Серед них буде величезна кількість заражених на коронавірус. Я нагадаю, що у середньому за добу через КПВ перетинають лінію розмежування від 10 до 30 тисяч чоловік. Уявіть собі, який потік піде на контрольовані ЗСУ території. Ми просто захлинемося в цьому коронавірусному вогні. Україна опиниться на межі відповідно епідеміологічного лиха. На моє розуміння, це саме пов'язане з цим. Бо погодьтеся, якщо станом на липень місяць на території ДНР зафіксовано 1000 випадків захворювань на коронавірус, а вже на відповідно серпень місяць 2700, то це значний приріст, які свідчить про те, що ситуація не контрольована. Причому, я ще раз підкреслю, йдеться про так звану офіційну статистику самопроголошених республік.
Дмитрий, когда откроют, с вашей точки зрения, линию соприкосновения, когда она заработает хотя бы в приближенном к привычному режиму людям?
Перші числа листопада – це вимоги нормандської зустрічі. До перших чисел листопада мають відкрити додаткові КПВ як на території Луганської області, так і Донецької. Наразі на території ЛНР ведеться будівництво з боку бойовиків двох КПВ в районі Золотої, відповідно, Щасті. Але я хотів би, користуючись можливістю прямого етера, привернути увагу, в тому числі генерал-майора СБУ відставці, що наразі, за нашою інформацією, поблизу Щастя під виглядом будівництва КПВ спостерігається концентрація важкої бронетехніки окремих підрозділів батальйону матеріально-технічного забезпечення. Відповідно, окремі підрозділи розвідбату розташовані на території колишнього дитячого оздоровчого табору, який знаходиться напроти міста Щастя. Разом з тим, в самій ЛНР розгорнута інформаційна кампанія щодо начебто порушення з боку ЗСУ умов відведення важкої бронетехніки в районі Щастя і, відповідно, накопичення підрозділів Збройних сил України. Я не виключаю, що, власне, в вересні місяці можливі якісь провокації з метою зірвати відкриття КПВ і звинуватити Україну в небажанні виконання взятих на себе зобов'язань в нормандському форматі.
Ну, то есть, одновременно с двумя новыми КПВВ вы рассчитываете, что и старые заработают, как и прежде. Я правильно вас понял?
Так. І уявіть собі, якщо навіть з урахуванням старих КПВ пропускна спроможність була 10-30 тисяч, то наразі за рахунок ще 4 нових КПВ, ну, відповідно, пропускна спроможність зросте в рази. І буде складати приблизно до 50 тисяч. Це так, по самих таких скромних оцінках.
Да, тривожну картину ви нам нарисували. Ну, от Віталію Сизову...
Але часом вона реалістична. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій.
Віталію Сизову тот же вопрос адресує. колесой, Виталий, но я не знаю, тоже какие-то версии. Понятно, что логику искать тяжело вот в этих всех действиях, но вы вот рассчитываете, что вообще откроют эти КПВВ, или, может быть, они останутся закрытыми? Уже де-факто полгода изолировано отдельный район Донецкой области от Украины. Могут ли их открыть вообще, и когда, как думаете?
Понимаете, гадать бы не хотелось, выступать в роли астролога, но мне кажется все-таки, что ситуация везде сейчас нелегкая с пандемией коронавируса, но как-то решать этот вопрос надо. Понятно, что Украина ограничила въезд иностранцев, но эти люди не иностранцы. И насчет реального, да, там, объема, реального уровня заболеваемости, данные, они... Но я не считаю, что они могут, да, там, ну, кардинально прям повлиять на ситуацию, учитывая интенсивность движения трафика в общественном транспорте на подконтрольной территории Украины и наличие, да, различных регионов в Украине тоже, где степень заболеваемости достаточно высокая. И, ну, по моему мнению, даже в случае открытия КПВВ, возвращение трафика на довоенный уровень, ну, на довоенный, да, не совсем, но на допандемичный, на уровень допандемии, оно не будет, на карантинный, оно не будет мгновенным, учитывая то, что люди уже просто отвыкли ездить, а кто-то решил уже все, нашел способы решения всех своих вопросов, не выезжая с неподконтрольной территории. Хотелось бы, конечно, чтобы вся эта история, она решалась синхронно, да, если, да, там, украинское государство разрешает доступ и иностранцев, и из России ты въехать можешь на подконтрольную Украину, я территорию. Я не понимаю, как бы, особой разницы между, да, той территорией, которая, как сообщающийся сосуд сейчас с Российской Федерацией, где фактически границы нету, да, там, и обмен тоже идет людьми, движение трансграничное, и территорией самой Российской Федерации в плане состояния, в плане, ну, в плане эпидемии и прохождения ее пиков. Поэтому хотелось бы, чтобы подход был везде ко всем одинаковый, и чтобы не было, не давать повод для критики, да, там, украинской власти, и быть всегда там на шаг впереди, на голову выше и гораздо, да, там, эффективнее.
Виталий,
чтобы
касательно...
наконец-то, чтобы наконец-то люди, которые живут на неподконтрольной территории, могли все-таки въехать на территорию подконтрольную и увидеть дороги из Луганской области построенные, увидеть, как Мариуполь развивается, и все это было доступно этим людям, а чтобы их там не закрывали и не пичкали пропагандой о том, что конец света в Украине наступило, и все ходят, да, там, пострадавшие от пандемии, болеют, и украинская власть прям ничего не может сделать, что не отвечает ситуации.
Хорошо, напоследок предлагаю послушать прямую речь жителя Донецка, который написал проекту «Радио Донбасс Реалии». Вот мы озвучили его реплику о настроениях там.
Почему в трехсторонней контактной группе не обсуждаются причины невыпуска из ДНР граждан с донецкой пропиской? Это не может быть из-за коронавируса. В этом была бы логика, если бы речь шла о въезде в ДНР. Раз мы не можем выехать из этой резервации законным образом через существующие блокпосты прямо в Украину, то поднимите вопрос об отмене штрафов о незаконном пересечении государственной границы при въезде в Украину через Россию. Люди вынуждены с огромными потерями времени и денег ездить в Украину вот таким маршрутом. Например, из Донецка до Славянска через блокпост Марьинка расстояние ровно 200 километров, а через шахты и Белгород примерно 900. Вот уже с 16 марта мы находимся как в заложниках.
Вот что думают жители Донецка. Я благодарю участников нашей программы. Это были Дмитрий Снегирев, политолог, соучредитель общественной инициативы «Правое дело», Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации и гендиректор директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юлия Лапутина. Мы говорим о том, почему группировка ДНР не выпускает людей в свободную Украину вот уже как полгода. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс. Раптом виявилося, що світ набагато більший, аніж ти собі вигадав, і набагато небезпечніший. Раптом виявилося, що він складається з безлічі невідомих і незрозумілих тобі об'єктів, що мова його складається з тисячі невідомих тобі слів. І ось прямо тепер необхідно всі ці слова вчити, вчити і вживати. Інакше не виживеш, не повернешся звідси додому. Винятий зі своєї шкарлущі, вимотаний із кокона, він стоїть посеред порожньої чужої йому країни і не може зрозуміти, як бути далі, як вистояти проти цього невидимого тиску, яким його вичавлює з реальності. Шок і розпач охоплюють його, найбільше йому тепер хочеться повернутися років на 10 назад у свій старий одяг, до своїх дитячих речей, до своїх схованок. Сергій Жадан, інтернат.
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, вы смотрите и слушаете радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире мой коллега Егор Устинов. Он расскажет вам о свежих новостях.
В Новоайдарском районе Луганской области продолжают тушить два очага возгорания. Пожар в селе Болотиное Станично-Луганского района пожарные ликвидировали. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Напомню, 2 сентября на территории области зафиксировали 24 очага загорания сухой травы на площади около 1200 гектар. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов. Во время тушения пожара погиб один украинский военнослужащий, еще двое военных пострадали. Два человека погибли в результате пожара в поселке Новый Свет на северо-восточной окраине Макеевки. Об этом сообщает так называемый МЧС ДНР, передают информационные ресурсы группировки. По их данным, сгорели 9 жилых домов, также горела трава на площади 300 гектар. Также отмечается, что с особо сильными фронтами огня пожарным пришлось бороться в Шахтерском, Новоизовском районах и на границе Макеевки с Енакиево. Служба безопасности Украины установила личность российского священника, который участвовал в допросах и пытках украинских военных на Донбассе. Правоохранители заочно сообщили ему о подозрении. По данным спецслужбы, священнослужитель одного из храмов Донецка присоединился к так называемому 11-му отдельному мотострелковому полку «Восток» в качестве военного капеллана и полкового священника. Позже священника повысили до помощника командира по работе с верующими. Находясь на этой должности, священник, кроме участия в допросах и пытках пленных, давал указания по незаконному заключению граждан. Расследование продолжается. 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, среди новых пациентов трое детей и двое медработников. На Луганщине также выявили 22 новых случая заражения. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По его данным, заболевших выявили в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Новоайдарском, Сватовском и Станично-Луганском районах. Всего в Украине за сутки 2723 новых случая заражения. Это новый антирекорд. В Дружковке простились с политиком и общественным деятелем Сергеем Зикеевым. Политик скончался 2 сентября на 68-м году жизни. Причиной смерти родственники назвали болезнь сердца. Напомню, Сергей Зикеев несколько раз баллотировался в Верховную Раду от политической партии «Наша Украина» и был помощником-консультантом народного депутата Петра Порошенко 4-5 созывов. В 2014 году он переехал из оккупированного России Донецка в Дружковку. До этого в Донецке Зикеев возглавлял Куйбышевский район. Районный центр занятости населения. И по прогнозам синоптиков, завтра, 5 сентября, в Донецкой области будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. На Луганщине будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в обеих областях от 14 до 17, днем от 26 до 28 градусов тепла. В воскресенье 6 сентября на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 27.
Друзья, наша программа подошла к концу. Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку, называется «Тыждень на Донбассе». В ней мы собираем все самое важное, что случилось в регионе или касается региона за последнюю неделю. Рассказываем об этом очень коротко, буквально в нескольких предложениях. Сегодня выйдет новый выпуск. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».